Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск ежедневного подкаста русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Александр Григорьев, который заменяет постоянную ведущую этого подкаста Ксению Туркову. Ну, заменяет не менее блестяще, чем когда это делает сама Ксюша. Мы, естественно, сегодня расскажем вам очередные новости о том, что происходит в самой Украине, где идут боевые действия, что происходит в смысле военной помощи Украине, как продолжают ей помогать западные страны, что делает Россия. Мы знаем, что продолжается агрессивная война и продолжаются угрозы, идущие из России западным странам. Будет и дипломатия в нашем выпуске, и санкции, как всегда, но начнем мы с военной сводки. Саша, привет. Расскажи, пожалуйста, что тебе известно на сейчас.
Наверное, самая интересная новость, она, собственно, не вполне доказана, не вполне подтвержденная, ссылаются на украинскую разведку. Украинское военное издание Defense Express сообщило, что в район города Изюм прибыл начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, чтобы лично осуществлять командование наступательной операции. Напомню, что раньше агентство Bloomberg сообщило, со ссылкой, кажется, на 10 источников, что Герасимов был одним из трех человек, которые приняли решение о вторжении в Украину. Двое других – это президент Путин и министр обороны Шойгу. С военной точки зрения это крайне неординарная ситуация. Обычно военачальники столь высокого уровня не управляют войсками на фронте. То есть, вероятно, Герасимову очень нужен результат, если он действительно там. Важная новость. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым, что Болгария будет осуществлять ремонт украинской военной техники. Судя по неподтвержденным данным, Россия все чаще пытается наносить ракетно-бомбовые удары по ремонтным мастерским украинских вооруженных сил. Болгария, как известно, страна НАТО, и, скорее всего, никаких ударов туда нанесено не будет. Полк Азов, обороняющий территорию Азовстали, в Мариуполе сообщил в Телеграм, что за ночь по Мариуполю было нанесено около 50 авиаударов, в том числе использовались фосфорные бомбы. Страшное заявление мэра Мариуполя Вадима Бойченко. Начинается весна, тепло, в городе, судя по всему, возникает опасность эпидемии, потому что там лежат неубранные трупы людей и животных. Ну и вот заявление Бойченко. Оккупанты не в состоянии обеспечивать население продуктами, водой, медикаментами или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация. А в городе, это я уже от себя, предположительно находится около 100 тысяч мирных жителей. Глава Донецкой области заявил, что в России принудительно депортированы более 30 тысяч жителей Мариуполя. По его словам, под предлогом эвакуации людей на подконтрольные Украине территории, на самом деле их вывозят в фильтрационные лагеря, где отбирают украинские паспорта и другие документы, после чего отправляют в Россию так называемую ДНР. Еще одна информация из региона. 85% зданий в Волноваховском районе разрушены или повреждены. Половина из них не подлежат восстановлению. Офис генерального прокурора Украины. В результате обстрела в Харьковской области 2 человека погибли, 7 получили ранения, повреждено около 45 жилых домов. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в Твиттере написал, что Украина может сама решить, наносить ли ей удары по российским военным объектам. Вот эти заявления вызывают в России очень большое недовольство, шквал угроз в адрес Украины и ее союзников. Ну, в общем, посмотрим, к чему все это приведет. Новости из иностранных источников. Британская газета «Гардиан» со ссылкой на один из американских исследовательских центров сообщил, что в Севастополь переброшены боевые дельфины, поскольку из спутника замечены вот эти дельфини-загоны. Боевых дельфинов обычно используют для охраны якорных стоянок от морских диверсантов и вражеских подводных лодок. Тут надо напомнить, что в Севастополе некогда был советский центр подготовки боевых дельфинов, потом он стал украинским, а после аннексии Крыма вновь российским, и дельфинов реквизировали. Где потом держали этих животных, официально не сообщалось, вероятно, где-то на Черноморском побережье Северного Кавказа. Но вот сейчас вот вроде бы они вернулись, так скажем, на историческую родину. Газета Financial Times сообщила, что Россия вывела из Ливии более 1000 наемников из так называемой группы Вагнера, которая уже, кажется, 2 раза сменила свое название, но будем ее называть так. И предположительно эти военные профессионалы готовятся для переброски в Украину, соответственно, для усиления российской группировки.
Я добавлю к твоей новости про дельфинов, что действительно боевые дельфины были в Севастополе. Да, про это было не только много материалов, но и я, пребывая в Севастополе с 86 по 89 год, знал о том, что там они есть. Были разговоры о том, что вот эту дельфинью воинскую часть выводили куда-то между Анапой и Новороссийском. Там было довольно большое исследовательское учреждение, где на дельфинах в свое время ставили опыты. Это было учреждение Института эволюционной морфологии и экологии животных российского. И вполне возможно, что туда куда-то их выводили. Между Анапой и Новороссийском это поселок Утриш. Но вот, может быть, действительно эти перемещения опять привели дельфинов обратно. Если говорить о других военных новостях из Украины, то в Луганской области за сутки погибли 4 человека, ранены еще 4, и 10 домов разрушены в Попасной, это сообщал глава Луганской областной военной администрации. Также, по словам Сергея Гайдая, российская армия 29 раз наносила удары по мирным помещениям в Луганской области. Применялась авиация, система залпового огня, ствольная артиллерия, минометное оружие. Ну и продолжаются бои в Рубежном и Попасной, по сообщениям украинской стороны. И на Северодонецком направлении Россия ведет наступление на населенный пункт Орехово. Если говорить о том, что ты рассказывал про Изюм, я напомню, что Изюм находится ровно на половине пути между Донецком и Харьковом. И поскольку Донецк находится под контролем оккупационных российских сил, то, в общем, многие предполагают, что наступление российской армии будет развиваться на Харьков с возможной целью его взятия, потому что именно про Харьков говорили как про город, где Россия хотела бы учредить свое промосковское украинское правительство. Один раз это не получилось. Ну вот, вполне возможно, что будет попытка сделать это еще раз. Ровно через границу на север от Харькова находится Белгород. И, судя по тому, что ты рассказывал про различные происшествия в приграничной российской зоне Белгороду, возможно, придется приготовиться к каким-то дальнейшим неприятностям. Если говорить о том, что военные источники западные говорят о состоянии российских вооруженных сил, которые атакуют Украину, то британская разведка рассказывает, что около 20 кораблей ВМФ России в настоящее время находятся в оперативной зоне Черного моря. Это в число включает и подводные лодки. Пролив Босфор при этом остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, и это делает Россию неспособной заменить потерянный крейсер «Москва» в Черном море. Но, несмотря на то, что большие 2 корабля российским Черноморским флотом потеряны, это БДК «Саратов» и крейсер «Москва», Черноморский флот сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям различным. И министр обороны Британии Бен Уоллес сегодня не исключил, что Лондон поставит Украине ракеты для борьбы против кораблей ВМФ России. Он сказал, что если это окажется возможным, Британия поставит противокорабельные ракеты. Он объяснял, что Россия обстрелами с кораблей препятствует в том числе курсированию продовольствия по Украине и из Украины. И это, конечно, как раз повод для того, чтобы поставить Украине противокорабельные ракеты, чтобы она могла воевать против Черноморского флота. Тем временем украинская генеральная прокуратура раскрывает имена российских военных и предъявляет им так называемое подозрение в жестоком обращении с гражданским населением. Те военные, которые действовали в Буче под Киевом, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова о том, что разоблачены первые 10 военных, перечислены их имена, это младшие сержанты, рядовые, ефрейторы и так далее. И во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных граждан, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. Ну и очевидно, что продолжается расследование и фиксирование военных преступлений России в Украине. Этот процесс развивается. Вместе с тем развивается и помощь Соединенных Штатов Украине оружием, другими способами. Президент США Джо Байден заявил, что попросил Конгресс в кратчайшие сроки одобрить его запрос на выделение дополнительной финансовой помощи Украине. Он сказал, что подписал запрос Конгрессу на важную помощь в области безопасности, экономики, а также на гуманитарную помощь Украине. Важно, чтобы это финансирование, я сейчас цитирую Байдена, получило одобрение как можно скорее. Он выступил в Белом доме. Известно, что общий объем помощи, который Байден запросил у Конгресса для Украины, составляет 33 миллиарда долларов. Это оборонные и гуманитарные сферы. Также в эти 33 миллиарда долларов входит усиление обороны стран Европы, и это финансирование предназначается на период до сентября этого года. Байден уже заявил, что та финансовая помощь, те траты, которые были произведены на уже оказанную военную помощь Украине, закончились, и нужны новые деньги. Кроме того, в заявлении Белого дома подчеркивается, что более 20 миллиардов долларов предполагают выделить на военную помощь и на усилия США по укреплению европейской безопасности, как я уже сказал. Украинской экономике окажут поддержку на 8,5 миллиардов долларов, и это профинансирует украинское правительство, в том числе региональные власти, энергетическую, медицинскую сферы. И расходы за 9 месяцев этого года помощь Украине от США составит 36 миллиардов долларов. Это довольно много. Законопроект о помощи в ночь на четверг одобрен Конгрессом, который дает возможность использовать Белому дому некоторые активы, замораживаемые в рамках санкций против России, для оказания гуманитарной военной помощи Киеву, то есть конфискации активов российских олигархов, в частности, даже и российского государства, для восстановления Украины. Он был принят Палатой представителей, и это довольно серьезный документ, то есть российские средства пойдут на оказание помощи Украине. Раньше, я напомню, был такой же законопроект о том, чтобы санкции против российских олигархов, близких к Путину и так далее, приводили к изъятию средств, которые потом направлялись бы на правозащитные проекты и на проекты по борьбе с коррупцией. То есть США пытается как бы переориентировать плохие деньги на хорошие цели. Но, кроме этого, если продолжать тему военных преступлений, то спецпосланник по вопросам международного правосудия в ООН, представитель США, это Бет Ван Шаак, у Соединенных Штатов имеется заслуживающее доверие информация о том, что российские военные расстреливали украинцев, пытавшихся сдаться в плен под Донецком. Если эти факты подтвердятся, это будет базовым, коренным нарушением принципов ведения войны, подчеркнула Бет Ван Шаак. И она также сказала, что США располагают достоверными сообщениями о людях, расстрелянных со связанными руками, о телах со следами пыток и об ужасающем сексуальном насилии над женщинами и девочками. В общем, продолжается, конечно, накопление фактов того, что делала и делает Россия в Украине. И, похоже, российское руководство не собирается отступать от этой практики. В этом постепенно убеждаются западные страны полностью, но и восточные, надо сказать, тоже. Вот сейчас Байден объявил о предстоящем визите в Японию, и я хочу обратить внимание, что за последние 2 месяца японская политика в отношении России претерпела разворот на 180 градусов. И сейчас японо-американский союз военный будет очень серьезным, гораздо серьезнее, чем раньше, возможно. Япония обсуждает сейчас возможность повышения расходов на оборону до 2%, как и страны НАТО. И, надо сказать, это без энтузиазма особого принимается населением, но при этом японский премьер Фумио Кисида, он очень серьезно поддержан населением в его жесткой позиции против России. Собственно, очень много чего закончилось из-за этого. Если говорить о другом островном государстве, о Британии, то глава британского МИДа Лиз Трасс сегодня сделала несколько заявлений. В частности, она сказала, что российские войска должны быть полностью изгнаны из Украины. Это одна из задач, которая должна быть решена в ходе войны в Украине. Она выступала на приеме в резиденции лорд-мэра лондонского Сити и сформулировала наверное, наиболее четко цели Британии в этом конфликте, каким Лондон видит необходимое завершение этого конфликта. «Война в Украине – это наша война», – сказала Ли Страсс. «Это всеобщая война, поскольку победа Украины – это стратегический императив для нас всех. Тяжелые вооружения, танки, самолеты – надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство. Все это нам необходимо сделать», – сказала Ли Страсс. Она также дала ясно понять, что Западу необходимо направлять экономическую помощь на то, чтобы не допустить повторения подобной агрессии в будущем. То есть ассигнование на оборону увеличивать, изгнание России с западных рынков, чтобы исключать зависимость и так далее. Мы об этом еще сегодня поговорим. И, Саша, я знаю, что Майкл Карпентер, наш постоянный в прошлом эксперт Русской службы «Голоса Америки», а сейчас он занимает почетную должность посла Соединенных Штатов в ОБСЕ, сделал также серьезное заявление о целях России.
Да, вот с политическими целями России как вот до сих пор не вполне понятно. Российское руководство делает заявления очень разнообразные и не вполне коррелирующиеся друг с другом. Вот Карпентер, который имеет по роду должности доступ к разведывательной информации, заявил, что главная политическая цель России – это смещение демократически избранного правительства Украины, включая роспуск всех местных органов власти. И нынешних руководителей Украины планируется навсегда отстранить от власти, то есть люстрировать, заменить их пророссийскими назначенцами, и что в России готовится текст новой Конституции Украины. Я еще добавлю Данилу, что вот сейчас вот генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш посещал Бучу вот буквально 2-3 часа назад. Ему украинцы показывали то, что там натворили российские войска. И еще несколько таких новостей, которые, на мой взгляд, исключительно, ну, с одной стороны, тревожны, с другой стороны, важны. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов, и я цитирую, годы поддерживать Украину, включая помощь в переходе от советских вооружений к современным западным образцам оружия. И он призывал готовиться к долгосрочному конфликту. То есть вот здесь, конечно, если этот прогноз и вот эта оценка правильная, то Украине не позавидуешь, потому что война все-таки идет на украинской территории, да? Уничтожаются украинские, там, уничтожается украинский сельскохозяйственный и промышленный потенциал, ну и так далее. Да? Палата общин парламента Канады – это тоже исключительно важная новость, потому что это вот как бы тот самый первый камушек, который может сдвинуть лавину, признала преступление Российской Федерации на территории Украины геноцидом. Ранее об этом говорил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Первым об этом начал говорить президент США Джо Байден. Но вот первый парламент признал действия России геноцидом. Сенсационная относительно новость. Исследовательский центр for Research of Energy and Clean Air, исследовательский центр исследований энергии и чистого воздуха, я никогда такого не слышал, если честно, пришел к выводу, что за 2 месяца войны Россия получила большие доходы от экспорта энергоносителей, это 46 миллиардов долларов, вдвое больше, чем за тот же самый период прошлого года. И на долю Европейского Союза пришлось 70% российских продаж. Вот 2 месяца вводятся санкции, различные государства отказываются от российской нефти и газа. Тем не менее, Россия получила за этот свой основной экспортный товар больше денег, чем раньше. Однако, как пишут эксперты центра, рост доходов связан в первую очередь не с ростом объема поставок, а с ростом цен на ископаемое топливо. Я хотел бы привести еще одну цитату из Бет Ван Шап, о которой ты говорил, это спецпредставитель США по вопросам международного правосудия, которое он заявил, и вот это, на мой взгляд, исключительно важная цитата, что вот жестокости российских войск в Украине и не результат действий отдельных подразделений или военнослужащих, они демонстрируют систематические нарушения во всех районах, где действовали российские силы. Систематические нарушения во всех районах, где действовали российские силы.
Да, у Бет Ван Шак было очень сильное заявление. Она еще сказала, что хотела бы донести до российского военного и политического руководства одну простую мысль. Весь мир следит за вами, и мы призовем вас к ответу. Ну и если говорить о военном сотрудничестве не только США и Британии, а еще других стран с Украиной, то немецкий парламент сегодня большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине. За было 586 депутатов, против около 100. И, в общем, при этом даже критиковали канцлера Олафа Шольца, которого упрекали в том, что он очень долго вел дискуссию по вопросу, поставлять Украине оружие или нет, неделями тянул, оставлял вопросы открытыми, отвечал уклончиво. Это сказал глава фракции ХДС Фридрих Мерц. Ну, а традиционно пропутинская, пророссийская партия и одновременно ультраправая, что уже не удивляет, «Альтернатива для Германии», она проголосовала против, ее фракция в Бундестаге. Ну, и они там говорят, опасности ядерной войны есть и так далее. Ну, позиция «Альтернативы для Германии», она довольно известная. Вообще, крайности в немецкой политике, ультралевые и ультраправые, они как-то традиционно едины в своем преклонении перед Владимиром Путиным. При этом не все политические силы в Европе, даже в Восточной Европе, чувствуют себя как-то запуганными Москвой или зависимыми от Москвы. Молдова предложила Украине помощь военного характера впервые. И об этом заявила сегодня президент страны Майя Санду. Известно, что эта помощь предусматривает отправку саперов для разминирования освобожденных населенных пунктов, а также гуманитарные пакеты пострадавшим украинцам. Здесь мы, наверное, перейдем к рубрике «Санкции», и я расскажу о том, кто уходит из России, а также что происходит с экспортно-импортными делами, против кого Россия вводит санкции. Ну вот, в частности, Евросоюз заявляет очень четко, Еврокомиссия, о том, что любая оплата российских энергоносителей в рублях, это будет нарушением санкций, которые повлечет за собой разные меры. Дело в том, что различные страны, частные компании в основном рассматривали возможность платить в рублях и так далее. Ну вот, Еврокомиссия четко предупреждает о том, что это нельзя делать. И Германия, если продолжать новости о том, что происходит в Берлине, она готова поддержать инициативу Евросоюза о введении эмбарго на импорт нефти из России. И немецкие чиновники уже говорят об этом. Дело в том, что Германия очень долго сопротивлялась энергетическим санкциям против России. И сейчас уже представители Германии уведомили ЕС, что страна готова отказаться от своих возражений, если ей дадут достаточно времени, чтобы найти альтернативные источники поставок. Ну, ты вот сказал про Канаду, которая назвала действия России в Украине геноцидом. Россия, конечно же, не замедлила отреагировать. Сегодня стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава МИД Канады Мелани Джоли вошли в список из почти 600 граждан этой страны, которым запрещен въезд на территорию России. Ну, интересно, насколько они туда рвались? Ну, вряд ли, но 592 гражданина Канады теперь не могут въехать в Россию, в основном это политики, государственные чиновники и так далее. О самих санкциях, о экономических, компания Paramount приостановила вещание своих каналов в России. Это Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy и также MTV. И, в общем, проверили уже журналисты, посмотрели, да, не вещает. Все, уже отрубили. Также американский производитель косметики и парфюмерии Coty приступает к немедленному свертыванию операций в России. А Coty владеет огромным количеством всемирно известных брендов. Я просто напомню, что это, например, Max Factor, Burberry, Calvin Klein, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Marc Jacobs и так далее. То есть огромное количество парфюмерии, косметики, средств ухода и так далее, которые производятся под этими брендами, больше в России их не будет. Если только, конечно, российский парламент не одобрит какие-нибудь законы, которые позволяют просто воровать у Запада все это и как-нибудь так не обращать внимания на запреты. Насчет воровства – почти курьезная новость, если бы она не была очень грустной и в то же время циничной, пришла из Красноярского края России. Там пресс-служба этого самого Красноярского края, законодательного собрания этого Красноярского края, опубликовала предложение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль. Я сейчас цитирую сообщение, уже удаленное, правда, на сайте Законодательного собрания Красноярского края, которую частично взяли под контроль Вооруженные силы России в рамках проведения спецоперации, тролливали. В общем, надо четко понимать, что фактически государственный орган одного из огромных российских регионов написал, что хочет экспроприировать зерно в оккупированной, в захваченной стране. Что вот из Херсонской области просто будут забирать зерно в Россию, и все. То есть это уже за пределами любых преступных действий. Масса примеров, когда мы изучаем, да, Вторую мировую, Великую Отечественную войну, масса примеров, как там население Советского Союза угоняли на работы в Германию, что там какое-то сырье везли из оккупированных районов СССР. Но вот это один в один с тем, что предложило законодательное собрание Красноярского края. То есть это даже не практика, а это открытое заявление о намерениях. Ну вот сейчас этого сообщения пресс-службы там нет, но, конечно, это очень важно. Видимо, западные власти понимают, что Россия проявляет такую как бы укорененность в этом поведении, продолжают поэтому арестовывать российское имущество, и власти Франции арестовали 3 виллы российских бизнесменов, попавших под западные санкции из-за войны России против Украины. 2 виллы находятся на Лазурном берегу, одну из них владеет глава «Русала» Олег Дерипаска, и вторая, говорят, что она выглядит как уменьшенная копия Версальского дворца. Она принадлежит председателю совета директоров «Русской платины» Мусе Бажаеву, а владельцем 3-го конфискованного объекта недвижимости в окрестностях Биарица называется Кирилл Шамалов, который был когда-то мужем дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой. Ну вот по ближнему и уже не очень ближнему кругу продолжают бить. Посмотрим, возымеет ли это какое-то действие. В свое время все говорили о том, что Путин не произносит вслух имена своих дочерей и фамилии, но теперь они у всех на слуху, поскольку против них все ввели санкции, и мы еще посмотрим, не появится ли у всех на слуху, я имею в виду в государственных документах, имя Алины Кабаевой. Во всяком случае, многие это уже предлагают. На этом мы сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» завершаем. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в подкастах Apple и Google. Мы продолжим вас знакомить с ситуацией в самой Украине и вокруг Украины. Завтра с вами были Александр Григорьев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.